Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Расписались, ушли на работу. Он пошел на Красном Кресте работал в ту сторону, а я на Металлист пошла в эту сторону.
В этом выпуске «Любовь по-вятски». Герои этой передачи – Александра Александровна и Валентин Кузьмич.
Я играл в оркестре, она пела. Они внизу пели, а мы играли наверху. Вот я сверху-то ее присмотрел. Прихватил вот это 62 года держу, понимаешь.
Начнем же с другой темы.
Опять поминальный приблизился час. Я вижу, я слышу, я чувствую вас. И ту, что едва до окна довели, и ту, что родимый не топчет земли, и ту, что красивый, тряхнув головой, сказала: «Сюда прихожу, как домой».
Звучит голос Анны Ахматовой, записанный петербургским поэтом, переводчиком, мемуаристом, в прошлом советским политзаключенным Николаем Николаевичем Брауном. Прежде чем уступить ему эфир, представлю мемуариста. Браун родился в 1938 году. Его поэтические переводы с европейских языков публиковались в журналах «Звезда» и «Нева». В 60-е годы начал собирать фонотеку авторского чтения стихов. Часто посещал Анну Ахматову, записывал ее на магнитофон. В этом выпуске «Поверх барьеров» Николай Браун вспоминает о встречах с Анной Ахматовой. Передачу подготовил Виктор Резунков.
Я сначала увидел стихи Ахматовой в книге «Анно Домини». Это книжка, которая была выпущена в 21-м году в издательстве «Петрополис». И это была не моя книга, а моих родителей. И вот я ее открыл еще совсем молодым человеком. А даже можно сказать, это был молодой человек на грани отроческого возраста и юношеского. И вот что же я прочел: «Все расхищено, предано, продано, черной смерти мелькало крыло. Все голодной тоскою изглодано. Отчего же так стало светло?» И я помню, как я этими стихами был заинтересован. А мне захотелось читать эту книгу дальше. «Анно Домини», конечно, это в год Господа, а год Господа был 21-й. И вот они меня настолько заинтересовали, что я взял другие стихи Ахматовой. Сборник «Подорожник». Сборник четкий. Эти книги сейчас на столе перед нами. И вдруг я почувствовал, что это голос Санкт-Петербурга. Я всегда не принимал название Ленинград. Мы всегда говорили Питер. Прошли годы. Я узнал, что в Западной Германии выпущен реквием Ахматовой. Через несколько месяцев этот реквием был уже у меня. Я тогда, в советское время, в 64-м году, сумел это получить через финскую границу от своих друзей. Причем получить в довольно сложных условиях, потому что за этими моими друзьями следили. Но все прошло бесследно. То есть я убедился, что в очередной раз граждане с Литейного мышей не ловят. А когда я пришел к Ахматовой с реквиемом, она была невероятно удивлена. «Как вам это удалось?» – она спросила. Я ей сказал. Но благодаря тому, что мне это удалось, она взглянула на эту книгу, все ли в ней правильно. А книга эта, выпущенная товариществом зарубежных писателей, имела на фронтисписе такую охранную грамоту. Этот цикл стихов получен нами из России и печатается без ведома и согласия автора. В этой книге портрет художника Сорина 13-го года. А дальше, перелистывая эту книгу, Анна Андреевна сказала: «Вот здесь, во вступлении, и ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград». Но мне тогда не хотелось, чтобы она вносила эту поправку, и поэтому я возразил, я сказал: «Качался это тоже достаточно образно». И вот это стихотворение из «Реквиема» сейчас прозвучит в нашей передаче.
Thank you. Это было, когда улыбался только мертвый, спокойствию рад, и ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград. И когда, обезумев от муки, шли уже осужденных полки, и короткую песню разлуки паровозные пели гудки. Звезды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами черных Марусь.
Мы жили в одном доме здесь, на улице Широкой, в скобках Ленина, а без скобок – в Комарово. А в поселке Комарово, правда, мы жили по разные стороны железной дороги, но, конечно же, я бывал тогда у Анны Андреевны многократно в Комарово и кое-что привозил ей от ее родных по ее просьбе. Это были встречи, во время которых у нас возникали разные темы, и в том числе тема стихов как таковых. Я тоже читал свои стихи и при этом запоминал ее отзывы. Она меня почему-то восприняла уже как сложившегося поэта, просто вот это ее выражение. А в свою очередь у меня, конечно, было горячее желание записать авторское чтение стихов Ахматовой на свой самый лучший и самый передовой для того времени магнитофон «Днепро-11». И вот был такой армейский железный микрофон защитного цвета, на который можно было записывать с относительным качеством, то есть все-таки были слышны интонации, был слышен голос, и звучание было таким, что представьте себе мое состояние. Когда Анна Андреевна пришла сюда ко мне домой, и, к счастью, в это время был какой-то промежуток, когда не было ни звонков, ни гостей, и мы с ней спокойно записали ее лирику. Я хотел записать еще больше стихов и составил, как обладатель коллекции голосов поэтов, свой список. Но она сказала: «Нет, я буду читать в том порядке, в котором у меня намечено». Мы делали перерывы на чай, очень короткие, и она читала. Представьте себе мое состояние, когда голос Ахматовой я смог продемонстрировать ей на своем магнитофоне. Запись она одобрила, она ей понравилась. Конечно, это не были записи, которые у меня были на этом же магнитофоне с восковых валиков Сергея Игнатьевича Бернштейна, у которого я записывал голоса начала 20-х годов, 18-го, 19-го года, Есенина, Блока, Гумилева, Клюева я у него впервые услышал. И потому эти записи для того времени были достаточно совершенными. Но самое главное, я удостоился похвалы Анны Андреевны. Я ведь хотел начать с «Реквиема». Это было в 60-е годы рискованно. «Реквием» учили наизусть. Тот узкий круг друзей Ахматовой, который запоминал это произведение, он действительно мог вспомнить «Реквием», если бы даже его нигде не существовало в природе. И вот когда Ахматова держала в руках тот экземпляр, редчайший для того времени экземпляр «Реквиема», через несколько месяцев после его издания, она тоже была очень взволнована. И, видимо, для того, чтобы не огорчить меня отказом, она сказала: «Реквием я никому не надписываю, ведь он сам по себе является уже посвящением мужу и сыну». Но вот, взяв книгу, она увидела, что здесь не хватает тех лет, когда «Реквием» был создан, и сказала буквально так: «Не 1963, а…» и вписала: «1935, это книга перед нами, тире 1940, и росчерк внизу. А в правом верхнем углу вот эта буква «А». Я, поскольку занимался графологией достаточно тщательно, то я знаю, что у графологов этот знак, вот этот в виде перечеркнутой буквы, означает склонность к самообладанию и самоограничению. Даже, как это в книге Моргенштерна, «Дурх даслебен», вот так. И она вот эту поправку не внесла и ненужным привеском болтался только потому, что я ее уговорил этого не делать. Она согласилась. Таким образом, самой первой записью Ахматовой, когда я услышал полномасштабно звучание ее голоса и вот эту эпически трагическую мощь этой вещи в советское время, в 1964 году, вот это мое впечатление, это переживание, конечно, было для меня очень-очень волнующим. И главное, она согласилась на то, что эта запись должна существовать. Не все же время учить реквием наизусть, уже ведь на дворе 1964 год. Это такой период, когда, может быть, она уже чувствовала, что нужно какие-то итоги ее авторского чтения все-таки иметь в каких-то домах. А вот дом Браунов был таким домом.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете воспоминания поэта Николая Николаевича Брауна об Анне Ахматовой.
О нашей встрече Анна Андреевна записала в своем дневнике в том году, когда праздновалось 700-летие Данте. Все дело в том, что я выступление Анны Андреевны с чтением ее стихов слышал только один раз в жизни. А именно это было в Москве, в Большом театре. Поскольку мастером перевода со стороны русской, со стороны российской был Михаил Лозинский, с которым Ахматова была ближайшим образом знакома, то нельзя было не вспомнить о Лозинском. Представьте себе картину. Большой театр в 65-м году, в октябре месяце, в первом ряду, когда я пришел, я заметил несколько свободных мест. На свободное место в первом ряду я и присел. И, конечно, у меня давно имелась «Божественная комедия Данте» в переводе Михаила Лозинского, который, кстати сказать, жил на Петроградской, здесь, на теперешнем Каменноостровском проспекте, там даже висит мемориальная доска. Вот как меняются времена. Мог ли он мечтать тогда о своей мемориальной доске? По крайней мере, то, что было в этом Большом театре, не оставило никого равнодушным. То есть была московская профессура, итальянские гости, сотрудники посольства, но я не хочу вдаваться в подробности. Вечер открыл один из академиков, вел его Сурков. И дальше, вспоминая тот период, хочется не забыть о том, что, например, академик Алексеев всерьез подчеркнул, что Данте близок к нам, как настоящий демократ, и что в своем «Аде» он показал грядущий капитализм. Из двух других выступлений следовало, что итальянский поэт явился провозвестником октября, ни больше, ни меньше. Вот так. И слушать мне это было невероятно тяжело. Тем более, что над сценой Большого театра был герб СССР, но там в этом гербе были ноты советского гимна. Но вы знаете, когда вот при всем этом я смотрел на сидевшую в президиуме Анну Андреевну Ахматову, а я ее в президиуме ни при каких других условиях, при положении в Советском Союзе и при ее нахождении в Союзе советских писателей, конечно, нигде увидеть не мог. И вот что касается Данте, просто я внимательно читал его тогда, и у него даже есть трактат о монархии, который в СССР запрещен не был. Поэтому это говорит об уровне тогдашних академиков и вот об этой искаженной советской идеологии, которая вот способна изуродовать даже такого автора, как Данте. Но вот когда Ахматовой предоставили слово о Данте, я обо всем этом просто забыл. Ее выступление было встречено очень громкими аплодисментами. В черном платье, с ее прямой осанкой и сединой, она выглядела величественно. А темы ее выступления были переводы Данте на русский, то есть Все, о чем она говорила, было сказано по существу, было замечательно сформулировано и произнесено. О переводах Данте на русский язык, об их месте в русской поэзии она говорила в связи с Михаилом Лозинским и Осипом Мандельштамом, как переводчиках. Но при этом, конечно, многие слушатели знали о том, что один из таковых, то есть Михаил Лозинский, лауреат сталинской премии, а другой не вернулся из лагеря, из Сусумана. Говорила она и о внимании Николая Гумилёва к творчеству Данте, затем о влиянии Данте на ее творчество и завершила выступление своим стихотворением «Муза».
Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода, предмилые гости с дудочкой в руке. И вот вошла, откинув покрывало, внимательно взглянула на меня. Ей говорю, ты Данте диктовала страницы ада. Отвечай, я.
После чтения этого стихотворения часть зала встала, аплодируя. Представьте себе, через 50 лет в сборнике различных материалов и документов об Ахматовой, изданном в Симферополе в 2009 году, я случайно наткнулся на запись из ее дневника. Сентябрь 1965-го. Коля Браун с письмом от отца по поводу дантовского вечера. Был помечен даже день. 16-е, четверг. В письме, которое я вручил ей тогда, было московское приглашение от Союза советских писателей принять участие в вечере, посвященном юбилею Данте 19 октября 1965 года. Приглашение было прислано в канцелярию Ленинградского отделения Союза писателей, и отец попросил передать его Ахматовой, зная, что я у нее бываю. Конечно, если бы Ахматова была жива, она умерла за 3 года до моего ареста. Наверняка заботливые специалисты с Литейного ее бы побеспокоили. Тем более, что наша прямая связь и частые встречи были абсолютно очевидными. У меня автографы Ахматовой, вот перед нами эти автографы. И, конечно, мы и перезванивались, и я был частым посетителем той квартиры, где она жила. Но, конечно, как я мог забыть о реквиеме, который я выучил наизусть? Я однажды продиктовал в уральском лагере Пермь-36 реквием Ахматовой моему уважаемому соузнику Сергею Михайловичу Пономарёву. И он его записал в тоненькую тетрадочку. Был очередной обыск, который был связан, конечно, с отправкой информации на волю из-за 7 заборов, и случилось так, что, конечно, мы часто общались с Сергеем Михайловичем, и обыск был проведен у него и у меня. Но у меня не нашли ничего, а у него нашли эту тетрадочку. В итоге он за распространение антисоветской литературы получил 8 суток, а я 6. Сергей Михайлович был ШИЗО, штрафного изолятора, то есть кичмана или карцера. Он спросил у начальника лагеря, а почему же мне 8? Он очень корректно и с выражением, при этом таким вполне каким-то не агрессивным, а объясняющим, сказал, ну как же, ведь у Брауна ничего не нашли, его вина в хранении в целях распространения не доказана, а ведь у вас он был изъят при обыске, вот потому ему и 6. А я начал записывать так, чтобы не забыть какие-то отдельные выражения Анны Андреевны, какие-то ее реакции, потому что я ведь это просто мог забыть в связи с очень трудными условиями работы, забастовок, голодовок, этапов. И я, хотя я очень многое помнил наизусть, все-таки решил кое-что для памяти записать. У меня впереди было 10 лет по статье 70-й. Сейчас уже мало кто помнит эту статью, она формулируется так, что это антисоветская агитация и пропаганда как особо опасные государственные преступления. Вот я и был большими буквами, сокращенная аббревиатура, ООГП, то есть особо опасный государственный преступник. А, конечно, в том, что мне еще предстояло пройти, я предвидел, что мне лучше даже сделать копию и отправить копию этого за зону, на волю. И вот действительно у одного из лесных братьев была такая копия, которую я добросовестно сам себя переписал, изобразив ксерокс. Из устном распространении реквиема я учел, что те, кому я реквием диктую, не должны его записывать. То есть они должны оставаться моими устными слушателями. Одним из таких устных слушателей в изоляторе у меня явился замечательный изобретатель Владимир Васильевич Валетов. Он сам был из Тольятти, русский. И вот после того, как уже мы вышли из изолятора, я услышал, как он упоенно декламирует, находясь на зоне, другому политзаключенному: «Это было, когда улыбался только мертвый, спокойствию рад». И тут уже изолятором не пахло. То есть уже это были три устных носителя реквиема Ахматовой. Таким образом, я распространял реквием и находясь в политлагерях. Ну и, конечно, я помнил Анну Андреевну, как я ее воспринимал. Представьте себе, 26-летний молодой человек приходит к Ахматовой и рассказывает ей самые последние московские и питерские новости о там издате, сам издате, о том, как у нас режим, несмотря ни на какие 20-е съезды, почти не изменился. То есть по-прежнему ЦК цыкает, а ЧК чикает. Она меня редко перебивала, но иногда нам с ней удавалось просто помолчать. И вот представьте себе, в ее квартире на широкой в скобках Ленина она сидит за столом, молча задумавшись. А я тишины не нарушаю. Это дары общения поэтов. Я очень хотел записать поэму «Без героя», и она согласилась, но помешала простуда, а дальше уже были ее разъезды, а дальше потом была Москва, а дальше потом был уже морг Склифосовского, а потом мой полет с гробом сюда, в тогдашний Ленинград. Так что для меня сам голос Анны Андреевны, продолжающий звучать, звучит и сейчас, ее облик как бы сейчас передо мной, и все то, что мне особенно дорого, сохранилось для меня и в этом авторском чтении.
Хотелось бы всех поименно назвать, да отняли список и негде узнать. Для них соткала я широкий покров из бедных у них же подслушанных слов. О них вспоминаю всегда и везде, о них не забуду и в новой беде. И если зажмут мой измученный рот, которым кричит стомиллионный народ, пусть так же они поминают меня в канун моего погребального дня.
Вы слушали воспоминания петербургского поэта Николая Брауна об Анне Ахматовой. Подготовил передачу Виктор Резунков. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. В разделе «Наши современники» вятские пенсионеры Александра Александровна и Валентин Кузьмич Городиловы. Записи Екатерины Лучниковой.
Это свистит Валентин Кузьмич Городилов, реставратор, музыкант, житель города Вятки. Свистит для своей супруги Александры Александровны. Вместе они прожили 60 лет. Недавно сыграли бриллиантовую свадьбу. А вот зеленой и ситцевой у них не было.
Расписались и ушли на работу. Он пошел на Красном Пресе работал в ту сторону, а я на Металлист пошла в эту сторону.
А свадебное платье?
Ну, какое свадебное платье?
Ничего, что было, там было.
Что надела? Пошла из дома, так маме говорю, мам, дай мне маленько хоть денег-то. На первое это время она говорит, да ты что, пошла к мужу, да какие тебе деньги есть? А я думала, что я пойду в чужую семью, без денег, без ничего приду, как этот. Свекровь в браге наварила, всем налили. Наша свадьба прошла. Слово «секс»-то узнала год когда, когда у меня сын учился в 9 классе. Раньше ведь что, никакой литературы не было, ничего не было. А потом уже пришел товарищ, одноклассник, и они, значит, с Леной, с девчонкой со своей. И он что-то сказал, у нее только один секс на уме. Она сразу зардела, говорит, дурак, что ты болтаешь-то? И у меня тогда уже это... Тут тоже сознание появилось, что такое секс. На лодочке катай, золотой, да золотой. Не гребли, а целовались, не качай, брат, головой.
Так вот я и говорю, я играл в оркестре, она пела. Они внизу пели. А мы играли наверху у нас. Было. Вот я сверху-то ее присмотрел. Прихватил вот это 62 года держу, понимаешь, нет ее. Да еще 3 года гуляли, так вот сколько уже, 48-го года. И дальше никому не отдам. Вот она меня сохранила, заставила, чтоб я бросил пить. Для того, что один раз был это Октябрьская революция, праздник. Налил, как обычно. Взял, посмотрел, поставил, и все, сколько уж, лет 30, так уже не пью, ничего.
Если песни петь, так мы без выписки поем. Живет моя отрада в высоком терему. Это я на сцене пела. Перед выходом своим меня дрожь тоже брала. Я ни одного слова не помню. Вот уже говорят, что сейчас твой выход, и я не могу вспомнить, начала начинаться песня. А вышла на сцену, все вспомнила, и все пошло. Поклонники были у меня?
Поклонники?
Да.
Были.
Не было. Вот ездили мы когда отдыхать, да, вот он мне потом уже рассказал. Какой-то там дядька говорит, вот не было бы тебя, так я бы замордяжил ее, да?
А, ну это на берегу Черного моря.
А косметика была какая-нибудь?
Косметика? Нет. Я помню, ресницы я загибала, брала ножик.
Ножиком?
Сейчас уже я не знаю как. Ножик, маленький ножик, и как-то загибала. А так что? Я и сейчас... Никогда губы не крашу. Я только крашу, когда фотографироваться.
Но
сейчас
не
это не крашу.
Покрасить надо.
А?
Покрасить надо.
Замуж что вышла, так он и говорит, для кого краситься-то тебе? Для меня ты и так хороша. Для кого краситься-то тебе, говорит.
А туфли на каблуках были?
Раньше все носили спортсменки. Беленькие такие были, спортсменки, парусиновые. Мелом их начистишь, намажешь, и хорошо, они беленькие, легонькие, блестящие, белые носочки.
Валенки были?
Валенки-то были, не подшиты старенькие. Валенки, платок на голове. Когда было наряжаться-то? Целый день на работе, если в первую смену, так целый день на работе.
Говорит «Радио Свобода» поверх барьеров в разделе «Наши современники», «Вятские пенсионеры» Александра Александровна и Валентин Кузьмич.
Работать Валентин Кузьмич и Александра Александровна начали в 14 лет.
Ну, пошла на завод в мае. Он посмотрел на меня и говорит, у нас ведь не детский сад. Тогда уже всех мужчин забрали на фронт. Работать было некому, тогда уже принимали всех, кому, в общем, 14 лет, если исполнилось, и на работу принимали. Привели меня к женщине, девушка была Лучинина, Наташа, вот, говорит, тебе учитель твой будет, и будешь учиться на токаря. Ну и училась, работала, ящики подставляла под ноги повыше, чтобы дотянуться до патрона, чтобы зажать где-то или что.
Я тоже 2 трапа ставил.
Холодно было в цехе. Вода была холодная, эмульсия, сверлить-то надо, охлаждать сверло. Работали ведь мы по 8 часов, вот я вот работала по 8, как малолетка. У нас тогда, значит, на заводе выпускали мины в одном цехе, а куда я, в который участок попала, тут делали минометы.
А станки ставили токарные, на третий этаж таскали веревками. Вот такие пацаны, как я, старик командовал, раз, два, взяли, дергаем с улицы, ведь куда привезут станок, оттуда тащили в здание, по лестнице затаскивали наверх, и там уже устанавливали. На работу опоздал, а уже зимой было, и проспал, мать-то в ночную работала, а я первый должен. Взял это, просто куртку надел и побежал. Добежал, значит, проходную не пропускают. Потом это, там что-то сказали, меня пропустили. А эта табельщица отметила опоздание. Ну и меня под конвоем повели в суд. А суд раньше, это деревянное здание было на площади, на театральной. Такой одноэтажный дом. Ну что, привели, куда меня, в тюрьму садить, так вроде жалко, нельзя. Ну и присудили 6 месяцев, по-моему, по 40 или сколько процентов.
25%
от зарплаты просто деньги отчисляли. Да сколько, тогда уже было, наверное, лет 15, так что куда мне девать? А я вот под конвоем вели, то уж тут что-то больно такое. Страшило какой. Как я с детства свистел, так все и насвистываю. Сейчас ведь вот тоже все соседи смотрят. Старое все что-то насвистывает, ходит. А у меня само собой получается. Все. Хожу и все насвистываю что-нибудь. Какую-нибудь песню вспомню, я насвистываю. У меня все в голове-то, все какие-то мелодии. Спать ложусь, так я не могу уснуть сначала, пока это не заглушу, чтобы это все у меня что-то напиваться. А чего, всего не знаю. А так по улице хожу, так я все насвистываю, что-нибудь. На балкон выйду, тоже все. Что-нибудь насвистываю. Помню, даже старшего брата учил свистеть. У меня сейчас правнучка, и тоже уже это... Придет. Я ей показываю. Она... Я говорю, давай учись, учись. Вместе свистеть будем.
Валентин Кузьмич, а научите меня так свистеть.
Расцветала, да? Я бы не
беру. Та-та-та-та-та-та-та-та-та.
Вятские пенсионеры Александра Александровна и Валентин Кузьмич в разделе «Наши современники». Записи Екатерины Лучниковой. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin.
Передача Владимира Абаринова из цикла «Акустические портреты политиков».
Старый анекдот гласит, что однажды в русском посольстве в Париже с одной знатной дамой случилась истерика. Лакей, подавая ей манто, сказал: «Мадам, ваш салоп». По-французски «ваш корова», «салоп» – «шлюха». Если в России, начиная с Петра III, на троне сидели представители династии Гольштейн-Готорп, родным языком которых был немецкий, то в США только для одного президента английский был неродным. Восьмой президент Мартин Ван Бюрен родился в семье выходцев из Голландии и от рождения говорил только по-нидерландски. Многие президенты получили прекрасное классическое образование и владели древнегреческим и латынью, а Джеймс Мэдисон даже древнееврейским. Джон Адамс свободно говорил и писал по-французски, Томас Джефферсон – по-французски, по-итальянски и по-испански, Тедди Рузвельт – по-французски и по-немецки, а Герберт Гувер в молодости жил и работал в Китае и говорил на мандаринском диалекте. Наконец, Барак Обама в детстве 4 года с 6 до 10 лет жил в Индонезии и до сих пор помнит несколько простых разговорных выражений на индонезийском языке. Главе государства иностранный язык вроде бы ни к чему, к его услугам лучшие переводчики. Но бывают ситуации, когда лидер желает блеснуть фразой на языке слушающей его аудитории. В июне 1963 года, в разгар берлинского кризиса, Джон Кеннеди приехал в Западный Берлин и обратился к жителям города со знаменитой речью, которая вошла в аналы под названием «Я берлинец», по аналогии с латинским изречением «Civis Romanus sum» – «Я гражданин Рима».
2000 лет назад самым гордым утверждением было «Civis Romanus sum». Сегодня в свободном мире гордо звучит «Ich bin ein Berliner». Множество людей на свете то ли и впрямь не понимают, то ли делают вид, что не понимают, в чем состоит главное противоречие между свободным миром и коммунистическим. Пусть они приедут в Берлин. Кое-кто считает, что коммунизм — это будущее человечества. Пусть они приедут в Берлин. Некоторые в Европе и в других местах говорят, с коммунистами можно иметь дело. Пусть они приедут в Берлин. А есть даже такие, кто говорит, это правда, что коммунизм – дьявольская система, но благодаря ему мы делаем успехи в экономике. Пусть они приедут в Берлин.
В речь закралась грамматическая ошибка. Нужно было сказать «Ich bin Berliner». С артиклем «Ein» получилось, что Кеннеди называет себя не жителем Берлина, а берлинским пончиком. Но политическое значение речи было настолько велико, что в данном случае Цезарь оказался выше грамматиков. Через 24 года после Кеннеди в Берлин приехал Рональд Рейган и тоже решил выразиться по-немецки.
«We come to Berlin, we American presidents, because it's our duty».
Мы, американские президенты, приезжаем в Берлин потому, что считаем своим долгом говорить здесь о свободе. Но я должен признаться, что нас призвало сюда и нечто другое. Ощущение истории в этом городе, который более чем на 500 лет старше нашей страны, красоты Грюнвальда и Тиргартена, а более всего, ваша отвага и решимость. Видите ли, подобно многим президентам до меня, я приехал к вам, поскольку куда бы я ни поехал, что бы я ни делал.
Ich habe noch keinen Koffer in Berlin.
Президент Рейган произнес по-немецки название песни Ральфа Марии Зигеля на стихи Альдо фон Пинелли «У меня остался чемодан в Берлине», которую записала в 1951 году Марлен Дитрих.
Ich habe noch einen Koffer in Berlin.
«У меня остался чемодан в Берлине, и потому я скоро туда поеду. Прелесть прошедших лет до сих пор хранится в моем маленьком чемодане». В той же речи Рональд Рейган сказал еще одну фразу по-немецки, и это была тоже культурная аллюзия.
To those listening in East Berlin, a special word.
Я особо обращаю свои слова к тем, кто слушает нас в Восточном Берлине. Хотя я не могу быть с вами, я адресую мои слова вам точно так же, как и тем, кто стоит передо мной. Я присоединяюсь к вам, как я присоединяюсь к вашим соотечественникам на Западе, в твердой и непоколебимой вере в то, что есть только один Берлин.
Es gibt nur ein Berlin.
На сей раз это цитата из песни, которую записала в 1932 году немецкая кабаретная певица Клэр Вальдорф.
Solange die Welt sich dreht, solange die Zeit vergeht, solange die Bäume nur ein Berlin.
12 июля 1994 года президент Билл Клинтон выступал в уже объединенной Германии все на том же месте, перед Бранденбургскими воротами, и закончил свою речь по-немецки.
Now, together, we can walk through that gateway.
Теперь мы вместе можем шагнуть через эти ворота навстречу нашей судьбе, навстречу единой Европе, единой в мире, свободе и прогрессе впервые в истории. Ничто не остановит нас. Нет ничего невозможного. Берлин свободен.
Nichts wird uns aufhalten. Alles ist möglich. Berlin ist frei.
На переговорах с Михаилом Горбачевым об ограничении стратегических вооружений и мерах контроля за выполнением соглашения Рональд Рейган перешел на русский. 8 декабря 1987 года. Вашингтон, Белый дом.
The importance of this treaty transcends numbers.
Значение этого договора выходит за рамки просто цифр. Мы прислушались к старой русской пословице. Я уверен, что вы, господин генеральный секретарь, с ней знакомы, хотя с моим произношением ее можно и не разобрать.
На каждой встрече вы это повторяете.
Фразу подсказала Рейгану его неофициальный советник, специалист по России Сьюзен Масси. Она была убеждена, что это действительно русская народная пословица. Изречение также часто приписывают Ленину. Но специалист по афористике Константин Душенко утверждает, что на самом деле это цитата из второй серии кинофильма «Большая жизнь». Сценарий Павла Нилина, режиссер Леонид Луков, которая была снята в 1946, а на экраны вышла в 1958 году. Длинные выступления на иностранном языке позволял себе только президент Джордж Буш-младший. Он хорошо говорит по-испански, хотя и с ошибками. А вот Хиллари Клинтон опростоволосилась, когда в марте 2009 года в Женеве она преподнесла министру иностранных дел России Сергею Лаврову символическую кнопку перезагрузки.
Мы изо всех сил старались употребить правильное русское слово. Думаете, у нас получилось?
You get it wrong.
I got it wrong.
It should be перезагрузка. And this says перегрузка, which means overcharge.
Каким образом ошиблись переводчики Госдепартамента, непостижимо. Но самое смешное, что ошибся и Лавров. Перезагрузка по-английски – reloading, restart или reboot. При выполнении этой операции процессор заново загружает в оперативную память все данные жесткого диска ровно в том виде, в каком они были до перезагрузки. А в Вашингтоне говорят reset, что означает сброс данных, возвращение к исходному положению, перезапуск системы с целью избавиться от сетевого мусора или зависания. Разница принципиальная. Владимир Путин, как известно, не нуждается в переводчике при общении с немцами, но теперь сносно говорит и по-английски, брал уроки уже на посту президента. Вот отрывок из репортажа британской телекомпании Sky News из Томска во время последней президентской кампании.
Господин Путин, беспокоят ли вас протесты и то, как они могут повлиять на вашу победу на выборах? Вы озабочены?
Нет, я не озабочен. Я думаю о простом народе России. Я, конечно, вижу протестные группы и думаю при этом, что я могу сделать для всех наших граждан.
В своем ответе Путин допустил две грамматические ошибки. Он сказал «what I can to do» вместо «what I can do», и вместо «for» употребил предлог «with». Получилось «что я могу сделать со всеми нашими гражданами». Говорит по-английски и Дмитрий Медведев. Этот факт сыграл дурную шутку с Бараком Обамой. В Сеуле, когда Обама и Медведев остались вдвоем, Обама не заметил, что микрофон включен, и приватно заверил Медведева, который тогда еще значился президентом России, что после выборов он сможет проявить большую гибкость в вопросе о противоракетной обороне. А Медведев ответил, что понимает и передаст это послание Владимиру. Я говорю по-испански с Богом, по-итальянски с женщинами, по-французски с мужчинами, а по-немецки со своей лошадью. Этот афоризм приписывают императору многоязыкой Священной Римской империи Карлу V. В конечном счете важно, чтобы тебя понимал твой собеседник, будь то Бог или лошадь.
Вы слушали передачу Владимира Абаринова из цикла «Акустические портреты политиков». Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». В краях, о которых пойдет речь, красным сухим никогда не пахло. Ну, разве что в последние 10-15 лет. Зато пахло молоком, кислым молоком, и крепко пахло молочной водкой. Со мной в студии монгольский художник Дэн Барсболд. Дэн, с чего начался ваш личный алкогольный опыт? Что пили в семье? Какой алкогольный напиток вы впервые попробовали? Когда это случилось?
Впервые, ну так, напился балантайнзом в 14 лет в Москве.
Виски все-таки?
Виски, да. Как моя мама уверяет, вот мой великий дед Ринчен, она его видела один раз мертвецки пьяным, и то потому, что он встретился со своим старым другом Рокоссовским в начале 60-х годов. За дедом приехали его, Рокоссовского, адъютанты, увезли, потом его привезли.
Ну, раз Рокоссовский, значит, все-таки пили водку.
Да, конечно, водку, а может быть и какой-то там армянский коньяк. У них это было довольно модно.
Что пьют в Монголии? Какова роль молока в алкогольной жизни страны?
Из молока в Монголии с незапамятных времен гонят водку. Она на вкус смахивает на саке. То есть, если взять саке и вот эту молочную водку, по вкусу очень трудно их отличить. Хотя продукты разные, рис и молоко, вернее, йогурт. Иностранцы называют ее хитрой водой. Может быть, вы
я думал,
слышали.
Да, я слышал, но я почему-то считал, что монголы называют ее хитрой водой.
Нет, монголы знают коварство этой водки, поэтому они к ней достаточно относятся, ну, как бы сказать, на правах старых знакомых, друзей. Эта водка, она постепенно вытесняется, потому что рынок завален водками преимущественно в том понимании, какое мы знаем от русских, по крайней мере, последние 40-50 лет.
Почему все-таки хитрая вода, а не огненная?
Потому что она не огненная, она пьется легко, в ней как будто бы мало градусов. Ее можно пить практически как воду. Но коварство этой водки, кстати, равно как и саке. Вы ее пьете, не замечая крепости, потом в какой-то момент вы отключаетесь. Причем отключка такая очень тяжелая. То есть вы можете в это время плакать, драться, петь песни, прочие удовольствия испытывать, даже не зная, что вы испытали эти удовольствия.
Дэн, Монголия граничит с двумя алкогольными сверхдержавами, Китаем и Россией. Они влияют как-то на алкогольную жизнь монголов?
Когда как, наверное, потому что до 90-95 годов, безусловно, у нас шла экспансия и культура русской водки и русского питья, то есть стаканами, с мордобоем, с песнями, криками, приводом в милицию и прочими. С недавних пор у нас стали как грибы расти китайские ресторанчики с тем же набором. То есть китайская еда обильная, дешевая, вкусная и со множеством китайских вин и водок. Это совершенно другая культура, она предусматривает абсолютно другие отношения. Сидят 5 или 10 или 20 человек вокруг круглого стола. Водочка китайская, она должна быть не ниже 56 градусов и выше, до 70. Причем, в чем прелесть китайской водки? Ее выпиваешь, ну, так скажем, пол-литра, пьянеешь, и где-то через час-полтора этот одурь или пьянь, или кайф, он выветривается. Потому что, если вы помните, как писали Рубрук и Карпини, что монголы любят выпить, но никогда не напиваются. Может быть, это было их какую-нибудь потемкинскую деревню завезли, хана Мунка или Угэде. Но то, что написано, написано. Но я этого не помню. Потому что я помню безобразные пьянки с блевотиной, с мордобоем и со старшими товарищами, приехавшими с севера.
Женщины принимают участие в этих пирах?
Принимают, потому что дело в том, что вообще в кочевой культуре не то, что уж прямо так женщину любят и уважают, а просто ее экономическая роль и статус выше, чем в других. Поэтому хочешь не хочешь, так как женщина съеду очага, пасет овец и доит коз, корову, верблюдов и этих кобыл, то хочешь не хочешь, роль ее всегда в семье высока. Поэтому она принимает такое довольно активное участие в пирах. И в пьянках тоже.
В Монголии зрелый человек, зрелый мужчина, это мужчина, ну, примерно 40 лет. И вот теперь монгольская пресса, я читал ее по-английски и по-русски, монгольская пресса пишет о новой такой социальной беде, пьянстве среди незрелых мужчин, то есть молодежи. Насколько оправданы вот эти все опасения и такие тяжелые, серьезные социальные диагнозы?
Я бы не сказал, что... То есть проблема-то она всегда была, по крайней мере, с 1921 года. Просто раньше до этого уклад-то был иной, и до 40 лет мужчина вообще запрещал пить. Просто потому, что до 40 лет мужчина должен был заиметь семью, детей. Желательно, чтобы дети не были от пьяных родителей. Желательно, чтобы это не были родственники ближайшие, то есть обычно брали людей из другого рода. А молодежь должна была до 40 лет терпеть. Правда, один такой человек восстал в свое время, где-то в конце 12 века, звали его Темуджин. И он все эти устои переломал, но, правда, он потом сделал другую систему и вошел в историю под титулом Чингисхан. Но потом все возвращается обратно. Мужчина, вот сам этот Homo sapiens, маскулин, он стал никудышным. В России это было примерно 17-го года, в Монголии после 21-го года, когда вся активная, деятельная часть мужского населения была просто физически уничтожена. Остались, ну, кто, ну так, никудышные остались.
В Монголии теперь можно, наверное, купить и вина, французские, чилийские, испанские.
Южноафриканские, австралийские.
Да, виски, коньяки. Заморские напитки пользуются популярностью?
Пользуются, потому что появляются новые, ну, если не сказать классы, то сословия. Ну, появляются новые русские монголы. Очень много молодых монголов, которые учатся в Америке или в Швейцарии, или в Германии, в Англии, они с собой привозят другую культуру питья, которая довольно сильно отличается. А потом среди этой группы монголов, которые живут за границей или учатся, среди них очень большой процент людей, которые вообще не пьют. Пьют колу, воду, выбирают пепси. Поэтому пьянство, оно, как всегда, очень развито среди безработных люмпенов, людей окраин. Улан-Батор почему сейчас так очень стремительно меняется в худшую сторону? Из-за тех экономических и политических потрясений, во-первых. Во-вторых, из-за страшной засухи, которая идет последние 10 лет, а если брать широко последние 50 лет по Монголии, люди в степи, особенно западной и южной Монголии, они разоряются, у них весь скот гибнет, и они приезжают в город. Причем я это просто сам вижу каждый день. Так как я строил в прошлом году в провинции большой памятник, и мне нужно было в неделю раза два ездить за 350 километров и обратно. Так вот, днем и ночью в сторону Улан-Батора едут грузовики с юртами. То есть люди, потеряв все, едут в город в надежде там как-то выжить. И лицо города пока что меняется в очень худшую сторону.
Ваши дети выросли в Европе, сейчас они учатся в Нью-Йорке, в Америке. Когда вы познакомите их с алкоголем? И с каким?
Да как-то они, когда у нас гости, они так постоянно вокруг нас вертятся, но я-то по себе знаю, что родители-то узнают в последнюю очередь обо всем. Когда мне мама говорила, мне было лет 18 или 19, она долго жалась, вздыхала и сказала: «Дэн, вот, и мне очень, конечно, неприятно говорить, но вот тяжело, но, видимо, придется, потому что рано или поздно у тебя будет женщина, ты вступишь в контакт, и чтобы не было всяких нежелательных, я бы хотела тебе». Вот, и краснее, и бледнее она мне стала говорить какие-то там заповеди. Ну, как себя вести? Ну, я так ее слушал, потому что уже года три я так все это уже познал. Потом я маме уже лет через 15-20 рассказал об этом.
А отец давал вам алкогольные уроки?
Никогда. Никогда в жизни. Мы с отцом вообще...
Вы самоучка?
Да. Ну, я же в 11 лет уехал в Москву, в среднюю художественную школу имени Сурикова, поэтому меня учить-то... Жизнь учила. Жизнь.
Монгольский художник Дэн Барсболд в передаче «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.